Глава 9. Путь наверх был сущим безумием. Трава высохла от жары до состояния созревшей пшеницы, и машина с ужасающим хрустом продиралась сквозь нее уже почти в темноте. Пару недель назад во всех газетах и по телевизору сообщали, что кто-то устроил здесь пал травы, и якобы весь склон погорел. Даже показали бушующий огонь. Сейчас о пожаре напоминал только легкий запах гари. «Хорошо, что тебе не видно пейзаж по левому борту», — сказал Крамли через какое-то время. «Высота 300 метров». Я невольно сжал колени. «Ну хорошо, 150», — уступил Крамли. Я зажмурился и просканировал архивы. Трамвайная ветка Маунт-Лоу работала на электричестве и еще дублировалась канатной дорогой. «Так-так», — Крамли изобразил любопытство. Я разжал колени и продолжил свой поток сознания. На открытии железной дороги в июле 1883 года прибыли тысячи людей, всем раздавали бесплатную выпечку и мороженое. Для первого подъема в вагончик загрузили посаденский духовой оркестр, который исполнял «Привет, Колумбия». Правда, эту композицию они играли только в начале, а когда скрылись в тучах, перешли на «Ближе, Господь, к тебе». В этот момент плакали все, 10 000 человек. А потом, уже на самой вершине, они сыграли «Вверх, только вверх». Следующим заходом в вагончике загрузился симфонический оркестр Лос-Анджелеса в полном составе. Струнные в первой, медные духовые во второй, а литавры и деревянные духовые в третьей. В суматохе забыли кондуктора вместе с жезлом. Но и это было еще не все. Ближе к вечеру в путь отправился хор обители мормонов из Солт-Лейк-Сити, тоже в трех вагонах. В первом — сопрано, во втором — баритоны, в третьем — басы. Они пели «Вперед, Христовы воины», что выглядело особенно символично, когда они скрылись в густом тумане. Как писали в прессе, на многие километры все было украшено разноцветными флажками. Красными, белыми и голубыми. Вечером во все газеты попала цитата из пламенной речи некой экзальтированной дамы, которая бурно восторгалась заслугами профессора Лоу, создавшего эту прекрасную железную дорогу вместе с тавернами и отелями. «Хвала Господу за все его благодеяния и профессору Лоу!» — возвестила она. И опять все рыдали.
«Меня сейчас стошнит», — сказал Крамли.
Тихоокеанская трамвайная дорога проходила через Маунт-Лоу, Посаденскую страусиную ферму, Селикский львиный питомник, миссию Святого Гавриила, Монровию, ранчо Болдуина и Витьер. Крамли что-то прошамкал и выразительно замолчал. Кажется, он хотел этим что-то сказать. «Мы что, приехали?» — спросил я.
«Разуй глаза, слизняк».
Я присмотрелся. Кажется, приехали». О том, что мы прибыли на место, красноречиво говорили руины железнодорожной станции и остатки сгоревшего павильона. Мы с Крамли вылезли из машины, и перед нами открылся живописнейший вид — окрестные земли, которые простирались до самого моря.
«Такого, наверное, не видывал сам Кортес», — сказал Крамли. «Просто блеск. Остается только удивляться, почему это все до сих пор не восстановили.
Политика, однако, как всегда. Ну и где, скажи на милость, мы должны искать здесь абонента по фамилии Ратиган?»
«Везде».
Примерно в 20 метрах среди перечных деревьев мы заметили небольшой дом, наполовину вросший в землю. Огонь его пощадил, зато непогода отыгралась по полной. Краску смыло дождем, а крышу местами сорвало ветром.
«Значит, труп находится там», — сказал Крамли, как только мы двинулись к дому.
«Почему сразу труп?»
«Дальше иди один. Я останусь здесь, переживать по поводу того, что взял так мало выпивки».
«Окей, поиграем в детектив». Я решительно подошел к дому и рывком распахнул дверь. Когда она открылась, я на всякий случай отпрыгнул назад, а потом уж заглянул внутрь.
«Крамли!» — крикнул я.
«Что?» — отозвался он издалека.
«Иди сюда!»
«Что там? Труп?»
«Не то слово!»